А сейчас я расскажу вам о самых важных и интересных событиях, которые произошли в истории в разные годы нашей жизни. В период с 20 по 26 октября. 20 октября в 1880 году, 134 года назад, Московский цирк на Цветном бульваре принял первых зрителей. Цирк на Цветном бульваре – это один из самых старейших цирков России. Он начал свою работу 20 октября в 1880 году. Сначала в цирке было 5 рядов кресел, ложи, бельетаж, вторые места с деревянными ненумерованными лавками и стоячей галереей. Потом здание не раз подстраивалось, но весь свой долгий век служило цирку. Самые знаменитые артисты выступали на его манеже – Анатолий и Владимир Дуровы, Виталий Лазаренко, Вильям Струци со своими вышколенными лошадьми, непревзойденные прыгуны Сосины, первоклассные жокеи Василий Соболевский и Герберт Кук, грациозная танцовщица Марта Сур, акробаты Океанос, несравненные эквилибристки сестры Кох, знаменитый хитрец Кио, завороживший всех мальчишек. Цирк прославили его знаменитые режиссеры, каждый был неутомим в поиске. Арнольд привел клоунов в таинственный аттракцион Кио. Борис Шахет заставил изящных танцовщиц сделать своими партнерами громадных корниловских слонов. Успеху цирка во многом способствовала работа в нем художественного руководителя Юрского, который прогремел своими театрализованными прологами, главного режиссера Местечкина, режиссера-постановщика Арнольда, директоров Байкалова и Асанова. Художественный руководитель студии циркового искусства Изяслав Немчицкий создал на московском манеже подлинное открытие века – «Медвежий цирк» Валентина Филатова. Цирк на Цветном бульваре все время вел поиски новых номеров, новых спектаклей и новых имен. В 1919 году по декрету Владимира Ильича Ленина цирк был национализирован и стал первым государственным цирком. Здесь началась неувидаемая слава карандаша. Не единожды выступал в старом цирке солнечный клоун Олег Попов. На московском манеже засияла звезда клоуна с осенью в сердце Леонида Егенбарова, который называл себя заочным учеником Чарли Чаплина. В 1983 году руководство цирком принял народный артист СССР, знаменитый клоун и артист Юлий Никулин. 13 августа в 1985 году состоялось последнее представление в старом здании цирка. 19 октября в 1987 году была произведена закладка первого камня для строительства нового здания, и туда же замурована капсула. А 29 сентября в 1989 году состоялось открытие нового здания старого московского цирка программой «Здравствуй, старый цирк». В декабре 1996 года, после 75-летнего юбилея Юрия Никулина, цирку было присвоено имя «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре». 21 октября в 1520 году Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым. В сентябре 1522 года в испанскую гавань Сан-Лукар-де-Барамеда вошло сильно потрепанное судно. Истощенные, оборванные, измученные люди сошли на берег, опустились на колени и поцеловали родную землю. Это вернулось судно «Виктория», единственное из флотилии Фердинанда Магеллана, покинувший гавань 20 сентября в 1519 году. 18 моряков – вот и все, кто остался из отправившихся в далекий путь. А было их 265 человек. Флотилия из 5 небольших кораблей «Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория» шла, чтобы отыскать пролив в Южной Америке, то есть более короткий путь из Испании в богатейшие страны – Индию и на острова Пряности – Индонезию. При пересечении Атлантики Магеллан использовал свою систему сигнализации, и разнотипные корабли его флотилии ни разу не разлучились. В конце декабря он достиг Ла-Платы, около месяца обследовал залив, но прохода в Южное море не обнаружил. Вместо него Магеллан увидел широкое устье реки Ла-Платы. Чем дальше корабли плыли к югу, тем становилось холоднее. Магеллан решил перезимовать в бухте Сан-Хулиан, и здесь на следующую же ночь вспыхнуло восстание. 3 корабля из 5 вышли из повиновения. Мятежные капитаны потребовали, чтобы Магеллан повернул обратно в Испанию, но Магеллан смог подавить мятеж. В августе 1520 года Магеллан послал на разведку самое маленькое судно – «Сантьяго». Оно погибло, но люди, к счастью, спаслись. Так, не дождавшись хорошей погоды, Магеллан покинул место зимовки. Через 2 месяца оказался возле узкого скалистого прохода, совсем не похожего на пролив. Однако корабли-разведчики вернулись через 4 дня с радостной вестью. Пролив найден. 21 октября в 1520 году флотилия вошла в него и начала медленно продвигаться среди его извилистых берегов, пока перед флагманским кораблем не открылся неизвестный океан. Он встретил мореплавателей солнцем и тишиной. Магеллан назвал этот океан Тихим. Самому Магеллану не суждено было вернуться домой. Отважный адмирал погиб, вмешавшись в междоусобную борьбу правителей достигнутых экспедицией островов, названных позже Филиппинскими. Но все же Виктория после многих тяжелых приключений добралась, наконец, до родной гавани. Так закончилось первое в мире кругосветное путешествие. «22 октября в 1929 году родился знаменитый футболист Лев Яшин. С детских лет Лев стоял в воротах сначала дворовой команды, затем школьной заводской. Его юность пришлась на тяжелое военное время. В 14 лет он уже работал на заводе под лозунгом «Все для фронта, все для победы». После службы в армии он выступал за клубную молодежную команду московского «Динамо». Обладал прекрасной координацией движений и молниеносной реакцией. Умел предвидеть, как будет развиваться атака, и умел выбрать выгодную позицию. Он рационализировал вратарскую технику, творил в воротах книжные чудеса. Бьют в 9, берет, бьют в 6, берет, бьют в пустые ворота. Он уже бессилен, лежит на траве, все равно берет. Поединки с нападающими один на один он выигрывал все. За сборную страны выступал до 38 лет, провел 78 матчей, 14 сезонов подряд. Наибольшее число встреч за московское «Динамо» – 326. В статистике общественного пресс-центра московского «Динамо» к прощальному матчу Льва Яшина подсчитали все его игры. Их оказалось 812. По количеству выигранных медалей Яшин – рекордсмен среди советских футболистов. Олимпийский чемпион летних игр 1956 года в Мельбурне. 4 входил в состав команды, заявленной для участия в чемпионате мира. 3 играл в финалах чемпионатов мира. Яшин вошел в символическую сборную СССР за 50 лет. Был капитаном «Динамо», сборной СССР, сборной УЕФА. Неоднократно входил в десятку лучших спортсменов СССР за год. Последний его прощальный 813-й матч состоялся 27 мая в 1971 году. В этот год он передавал вратарскую эстафету. По окончании прощального матча Яшин обратился к трибунам в Лужниках с короткой, нескладной речью. «Спасибо, народ!» Он ушел в ранге национального героя. Еще в 1967 году Лев Иванович окончил школу тренеров при Государственном Центральном институте физической культуры. И после завершения футбольной карьеры занялся тренерской работой. Лев Иванович Яшин умер 20 марта в 1990 году в Москве на 61-м году жизни. Был похоронен на Ваганьковском кладбище столицы. На аллее спортивной славы в Лужниках ему установлен памятник, как величайшему футболисту нашего времени. 23 октября в 2002 году в Москве произошел теракт на Дубровке. В 21 час 15 минут в здание театрального центра на Дубровке ворвались вооруженные люди в камуфляже. В это время в Доме культуры шел мюзикл «Норд-Ост». В зале находилось более 700 человек. Террористы объявили всех людей, зрителей и работников театра заложниками и начали минировать здание. В 10 часов вечера стало известно, что здание театра захватил отряд чеченских боевиков во главе с Мавсаром Бараевым. Среди террористов есть женщины-смертницы, обвешанные взрывчаткой. В 19 часов следующего дня катарский телеканал «Аль-Джазира» показал обращение боевиков Мавсара Бараева, записанное за несколько дней до захвата Дома культуры. Террористы объявляют себя смертниками и требуют вывода российских войск из Чечни. С 7 вечера до полуночи продолжались безуспешные попытки уговорить боевиков принять питание и воду для заложников. В переговорах принимали участие депутат Государственной Думы от Чечни Асламбек Аслаханов, Иосиф Кобзон, британский журналист Марк Франкетти, 2 врача Красного Креста. 21 октября в час ночи террористы пропустили в здание руководителя отделения неотложной хирургии и травмы Центра медицины катастрофы Леонида Рошаля. Он принес заложникам медикаменты и оказал им первую медицинскую помощь. Утром у оцепления рядом с Домом культуры возник стихийный митинг. Родственники и близкие заложников требовали выполнить все требования террористов. В 15 часов в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с главами МВД и ФСБ. По итогам встречи директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что власти готовы сохранить террористам жизнь, если они освободят всех заложников. 26 октября в 5 часов 30 минут у здания Дома культуры раздаются 3 взрыва и несколько автоматных очередей. Около 6 часов спецназ начал штурм, во время которого был применен нервно-паралитический газ. В половине седьмого утра официальный представитель ФСБ сообщил, что театральный центр находится под контролем спецслужб. Мавсар Бараев и большая часть террористов уничтожены. Число обезвреженных террористов в здании театрального центра на Дубровке составило 50 человек, 18 женщин и 32 мужчины. 7 ноября 2002 года прокуратура Москвы опубликовала список граждан, погибших в результате действий террористов, захвативших театральный центр на Дубровке. Этот скорбный список включал 128 человек. «24 октября в 1911 году родился советский актер театра, эстрады и кино, режиссер и юморист Аркадий Райкин.
Осенние листья шумят и шумят в саду, знакомой тропою я рядом с тобой».
Родился Аркадий Исаакович в Риге, в еврейской семье портового брокера строительного леса. В Рыбинске, куда переехала семья, учась в школе, занимался в драмкружке. С 18 лет работал на химическом заводе лаборантом. Райкин окончил Ленинградский театральный техникум против желаний родителей. В 1930-х годах совмещал работу в театре со съемками в кино. Брат Райкина, Максим Максимов, тоже стал актером. Выступал в дуэте с актером Владимиром Лиховицким. Жена Райкина, актриса Руф Марковна Йоффе, дочь и сын Райкина тоже стали актерами. В ноябре 1939 года Аркадий Райкин стал лауреатом первого всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве. Через 3 года стал художественным руководителем Ленинградского театра эстрады «Миниатюр». Позже, в 1981 году, сын Аркадия Исааковича Константин Райкин, к тому времени уже сложившийся успешный актер, переходит в театр отца. Вместе они сыграли спектакли «Его Величество театр», «Мир твоему дому».
Родители не знают, что делать с детьми.
А дети не знают, куда деться от родителей.
Да, но мы с тобой...
Папуля, Кириллову звонил?
Понимаешь, Петя, ну как звонить человеку, с которым я был шапошно знаком 15 лет тому назад? И вдруг звонок еще по такому поводу...
Значит, не будет звонить, да? Понятно, папочка, значит, сына распределяет учителем в Сибирь на верную гибель.
Почему на верную гибель?
Потому что в Сибирь.
В 1982 году становится Государственным театром «Миниатюра», переезжает в Москву. Во время Великой Отечественной войны Аркадий Райкин ездил с концертами по фронтам. После войны огромной популярностью пользуются выступления Райкина и на радио, на телевидении. Выпускаются аудиозаписи его «Миниатюр».
Легко предсказать будущее. Разве кто-нибудь заблуждался, утверждая, что за ночью последует день, за осенью зима, за пятницей суббота, если ее, эту субботу, конечно, по нашему желанию, не перенесут на понедельник.
Проявил себя Райкин не только как актер, но и как постановщик и сценарист. Один из известных и успешных его спектаклей – это «Люди и манекены». В 1957 году Аркадию Райкину было присвоено звание «Народный артист РСФСР», а в 1968 году «Народный артист СССР». Также он был награжден многими наградами и премиями. Аркадий Исаакович Райкин умер 17 декабря в 1987 году в Москве. Его и сегодня знают, помнят и любят. Благодарные поклонники замечательного таланта и неординарной личности артиста.
Добрый зритель в 9-м ряду.
В 25 октября в 1990 году вышел в эфир первый выпуск телеигры Влада Листьева «Поле чудес». Это одна из первых программ телекомпании «ВИТ», российский аналог американской программы «Колесо фортуны» и проект Владислава Листьева. Впервые программа вышла в четверг, 25 октября в 1990 году. Первым ведущим был Владислав Листьев, а с 1 ноября 1991 года Леонид Якубович. Каждую пятницу ведущий приглашает игроков в студию отгадывать слово. Правила игры простые. В трех турах участвуют по три человека в каждом. Победители туров соревнуются в финальной игре. А ее победитель, если выиграет суперигру, получает главный приз. Стать участником игры «Поле чудес» очень просто. Для этого нужно присылать в редакцию программы какой-нибудь оригинальный кроссворд. В эту игру играют и дети, и взрослые самых разных профессий социального положения. И хотя передачу много раз пародировали, у нее не отнять познавательности и редкой теплой душевности, которая объединяет разных людей.